Здравствуйте, уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Прихожанка храма святителя Николая Чудотворца, член общества трезвения, доброволец службы милосердия имени святой царицы Александры Виталина Колясникова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталина, вы относитесь к тому типу прихожан, которых называют активными и неравнодушными. Скажите, пожалуйста, каков ваш стаж церковной жизни и как развивалось ваше желание активно участвовать в приходской жизни?
Мой стаж церковной жизни 3 года. 3 года назад я пришла в храм Николая Чудотворца. Ну, получилось у меня... Я пришла на курсы отца Игоря Баченина. Пришла на курсы как? Я пришла на исповедь на Елизавету, к отцу Александру. Поисповедовалась, пожаловалась, что я... Ну, никак я не могу расстаться с вредной привычкой табакокурения. И он мне сказал, вот скоро начинаются курсы у отца Игоря. Вам, наверное, надо туда пойти. Я впервые об этом услышала, но сказала, да, конечно, я буду пробовать, потому что до этого у меня был опыт. Стаж курильщика у меня был 23 года на тот момент. И как я ни пыталась, и как я ни старалась, ничего мне не помогало. То есть я бросала на год, бросала на полтора, но это был максимальный срок. Я пришла на курсы, прошла курсы отца Игоря, ну и осталась там в храме. В обществе трезвения.
Курсы помогли?
Ну да, конечно.
То есть вы бросили курить сразу после или когда?
Нет, я бросила курить, отравлять себя ядом никотиновым. День на 5-й занятий или на 7-й. Ну, где-то вот в этом вот периоде. Ну, вообще, честно говоря, я туда пришла с таким вот настроем достаточно пессимистичным. Я так думала, ну что мне еще раз скажут? Потому что... Я изучала этот вопрос. Я изучала его для себя, потому что, ну, мне было интересно, ну, что вот это такое, ну, вот сигареты, да? Ну, вот, ну, ерунда, да, какая-то. И столько людей находится в этой зависимости. То есть, ну что, почему? Никакого кайфа там, допустим, алкоголь, наркотики, да? То есть это, ну, хоть какое-то состояние измененного сознания, да? Хоть какая-то там эйфория, где-то, ну, радость. Ну, кто что в этом находит? Сигарета. То есть ничего, кроме вреда, в ней нет. Ну, и я достаточно этим вопросом была увлечена, наверное.
Всякие статьи, наверное, зарубежные.
Ну,
тоже,
да, я много читала, пыталась в этом разобраться. И поэтому я пришла на курсы, думаю, ну, может быть, действительно, что-то я пропустила. И выяснилось, что да, я что-то пропустила. Именно вот эту вот методику, которую предлагает отец Игорь, которую он разработал сам. На мой взгляд, личное такое мое мнение, это единственная методика, которая избавляет человека от тяги. То есть она избавляет от зависимости полностью. Человек может сказать «я не хочу». Я перестал употреблять не потому, что мне запретили, мне страшно, мне там плохо, еще что-то, мне нельзя. Я не хочу. И вот в этом... Но это единственный метод, который мне известен, который приводит к такому результату.
Работа над собой духовная человека, она вот приводит к такому результату. Я, к сожалению, не посещала курс отца Игоря, все собираюсь, надо сходить.
Надо
ведь
сходить,
это же
да.
Для страждущих, а мы все страждущие теми или иными зависимостями, да? Ведь?
Да, конечно, не надо относиться к этим курсам, что там, значит, место только для алкоголиков или там наркоманов, или для людей курящих. Это вообще полезно очень любому человеку, потому что у каждого человека есть зависимость. Мы все зависимы, кто чего. Кого какая она зависимость. И если вы в себе осознаете что-то такое, что вам мешает, что в чем-то где-то вами руководит, диктует какие-то условия, то есть зависимость, само слово зависимость. Если вы от чего-то хотите избавиться в своей жизни, то это для вас.
А вообще вот люди, которые туда приходят, они общаются между собой, как-то вот контактируют или все каждый сам по себе? У каждого своя проблема.
В смысле, на курсах вы имеете в виду?
Да.
Ну, на курсах поначалу, конечно, нет. Ну, здравствуйте, там, может, кто-то рядом сидит. Изначально общения это нет, конечно, потому что приходят люди, ну, приходят люди разные. То есть, если кого-то привел уже тот, кто прошел эти курсы, кто ходит в храм, кто является прихожанином или прихожанкой храма Николая Чудотворца, тогда да. А если человек просто пришел на курсы, узнал из интернета там, или из знакомых, или еще где-то, Ну, тогда, наверное, нет. Но в процессе это 2 недели. Вот сейчас идут курсы. Начались 14 октября. В процессе люди все равно начинают общаться. По окончании курсов там у каждого свой выбор. Кто-то решил свою проблему, и ему этого достаточно. Он уходит. Кто-то остается и продолжает приходить в храм, становится прихожанином этого храма. Кто-то вступает в общество трезвости, но посещает другой храм, ну, по месту жительства. Потому что люди, вот я, допустим, знаю, что люди приезжают из Новоуральска. Люди ездят каждый день на курсы. Ну, у каждого свой путь.
Вы по окончании курсов остались при храме святителя Николая Чудотворца, да?
Да, я стала ходить в храм, потому что до этого я в храм не ходила постоянно. Я заходила, там свечи ставила, ну, то есть все как обычно. Вот, и я стала ходить в этот храм постоянно, регулярно, стала помогать.
При Уральском горном университете, он на Куйбышево, напротив здания горного, которое красное, да, кирпича. Да. Потому что многие наши радиослушатели интересуются, где именно храм. Он относительно, конечно, новый, но, в общем-то, достаточно давно открылся. На Куйбышево 39 он находится. На десятки оно разделено, как-то вы участвуете в этих десятках.
Что такое десятки? Десятки – это когда люди ходят на курсы, пишут дневники. Есть помощники у батюшки, которые проверяют эти дневники. И по окончании курсов они проводят десятки. Ну, это группы, это раз в неделю проводится встреча людей, которые приходят, и они могут обсудить свои проблемы какие-то. Если у кого-то какие-то есть вопросы, то они могут задать более опытным людям, да, которые уже прошли это все, то есть которые знают. В любом случае, они знают уже больше, чем тот, кто пришел вот сейчас на курсы и вот только что, да, поборол свою вот эту вот какую-то зависимость.
Но это регулярные встречи или это по мере...
Это встречи раз в неделю. Это встречи раз в неделю, и их рекомендуется посещать. По окончании курсов, для того, чтобы... Мало ведь расстаться с вредной привычкой, надо же в этом еще укрепиться. И именно для этого существуют вот эти вот десятки. Вы раз в неделю можете прийти в группу людей, которые или вот только что побороли тоже свои вот эти вот зависимости, или которые это сделали раньше, у которых есть уже определенный опыт, как укрепиться в этом. Потому что мы прошли курсы, но избавились от зависимости, там какие-то вытащили себя свои пороки, значит, с ними разобрались, прописали, молодец, все отлично, все хорошо. Дальше пошел и живешь точно такой же жизнью. Такое, ну, достаточно часто практически у всех бывает. То есть работа, друзья, семья, это все никуда не девается, это все остается на том же уровне, что было до. И если человек, допустим, боролся с алкоголем, а его постоянно приглашают на какие-то застолья, вот как с этим, как себя вести?
И внутри выстроить свою жизнь, и снаружи внешнюю жизнь выстроить, да, как правильно, да?
Да. Вот в этом, конечно, есть неоценимая помощь вот этих вот десяток. Там не обязательно собирается постоянно один и тот же состав людей. То есть вот сколько существуют эти курсы, столько существует и десяток. Вот представьте, да, себе количество какое-то людей. А кто-то может сегодня прийти, кто-то может сегодня не прийти, кто-то мог не приходить там, ну, мало ли, дела, работа, командировки, он мог не появляться 3 месяца, тут вот он взял и пришел. То есть СМС-уведомление, оно все равно оно рассылается всем. Ну, а приходят, конечно, это по желанию, кто как хочет, тот так и ходит. У кого есть больше времени, тот чаще ходит. У меня на тот момент, когда я закончила курс и стала приходить в храм, у меня на тот момент было много свободного времени. Поэтому я его старалась проводить как можно больше в храме, на исповедь, на причастие, потому что без этих таинств, ну, нереально. Вот это вот воздержание, да, которое, оно без помощи Божией человек не может ничего. Это надо понимать. Ну, не знаю, мне сложно представить, если бы вот я не осталась в храме, как бы дальше бы сложилась моя жизнь.
Со страждущими, насколько мне известно, мне кто-то говорил, что вы общаетесь довольно часто, как бы так как-то с ними.
Ну, общаемся, конечно, да, мы общаемся со страждущим. Общество милосердия, сейчас у нас пост в наркологии. на Халтурина.
Это у вас служба милосердия имени Святой Царицы Александры, да?
Служба милосердия и служба трезвения.
Одни задачи.
Задачи одни. То есть тут, конечно, милосердие, оно более широкое. То есть, ну, вот в моем понимании милосердие, оно, конечно, более широкое, в широком плане будет. Но, тем не менее, трезвенное просвещение, оно должно быть. У нас же есть два реабилитационных центра. Один женский, один мужской. Вот поэтому на Халтурина у нас сейчас установили пост. Но тоже все не без сложностей, потому что, ну, не бывает так, что доброе дело какое-то начинается, и оно вот идет, не встречает препятствий. Такого не бывает.
Ну, конечно, это было бы удивительно. Вот мы уже сообщали, что в наркологическом диспансере служба милосердия открыла пост, там молитвенный такой уголок, и можно получить какую-то литературу и проконсультироваться. И врачи-наркологи, в данном случае главный врач Александр Юрьевич Ружников, он пошел навстречу, и, в общем-то, достаточно хорошие у них отношения с отцом Игорем Бочининым. И важно, что врачи уже многие понимают, что без духовного окормления практически невозможно зависимость победить. И добровольцы храма, там, насколько мне известно, молебны проводятся, а вот беседовать с самими зависимыми, с наркоманами, кто-то беседует, проводит беседы?
Ну, в прошлый раз, вот когда я ходила вот туда, на Халтурина, я разговаривала с человеком. Молодой человек, Алексей, студент, он на тот момент, услышав про курсы, вкратце услышав о том, я ему рассказала, о чем курсы, для чего, что и как, он на тот момент, знаете, так обрадовался. О, это для меня. И действительно было видно, что это вот не игра, это действительно это из человека, вот до слез у него было. То есть он сам туда пришел. Я у него спросила, ну, посмотрела, мальчик, знаете, он такой молодой, ну, вообще маленький мальчик, ему 20, там, я не знаю, с чем-то лет. И вот на том фоне, на Халтурина, что там вот остальные вышли. И он, я говорю, ты-то как сюда попал? Он говорит, я сам вчера пришел, страшно ему стало. Это было как раз на фоне того, что вот в Сургуте, да, слышали же, передавали вот эти вот смерти. Ну, я не знаю, что там сыграло большую роль, он пришел сам. И он мне клялся, божился, вот прямо вот весь вот такой, я пойду на эти курсы. И это было действительно желание такое искреннее. В результате на курсах его нет. Хотя это 30 сентября я была в наркологическом диспансере, и 14 октября начались курсы. То есть вот у человека было желание, он сам туда пришел. Поэтому все разговоры со страждущими, тут надо понимать, что, ну, далеко не каждый разговор он приводит к какому-то вот такому результату.
Но пост там находится, чтобы, во всяком случае, у них была такая возможность. Да, и помолиться, чтобы... и получить литературу, и, может быть, поговорить, пусть даже, как мы считаем, результаты не достигнут. Но необходимость такая есть, и возможность такая тоже есть.
Возможность такая есть, необходимость такая.
Потому что не каждый из них зайдет в храм, который Николая Чудотворца, выстроенный рядом с наркологическим диспансером. Возможно, не каждый из них пойдет в сам храм, но вот до молитвенного уголка каждый может дойти.
Может дойти, да, может прочитать, что там написано. Но все равно, понимаете, вот одно дело он прочитает, другое дело ему объяснят. Я считаю, что туда надо ходить, ну, хотя бы раз в неделю, потому что люди там лежат 2 недели. Ну, в основном, кто-то неделю, кто-то 2 недели. Потому что одно дело человек прочитает, другое дело этому человеку, к прочитанному, ответит на его вопросы. То есть человек прочитал, у него возникли вопросы. Они в любом случае возникли, и он не знает на них ответа. Чтобы получить на них ответ, туда кто-то должен прийти ему об этом рассказать. Вот вы знаете, все методики, которые... Очень же много методик, очень много реабилитационных центров, очень много сейчас людей, которые озабочены отрезвлением России, здоровая Россия, молодая Россия, ну, в общем, много различных. Но все эти методики, они без Бога. Без Бога. А без Бога человек не может ничего. Поэтому вот как вот это до людей донести? То есть, вот понимаете, наркоман или алкоголик, который находится в центре, на, ну, в наркологическом центре. То есть он туда уже попал, и предположим, что у него есть мысль о том, что вот он хочет навсегда расстаться со своей зависимостью. Все, что там предлагается, оно все выводит в ремиссию. Ну, это мое личное мнение. Это все выводит в ремиссию. Она может быть длительная, может быть длиннее, может быть короче, но это не решение проблемы. Решение, оно в храме, оно в православном храме. Потому что, ну, здесь, наверное, вам лучше у батюшки это все спросить. Ну, не обязательно у отца Игоря, у любого священнослужителя, как вот эти вот страсти, они действуют в человеке. То есть я об этом, наверное, не смогу сказать правильно. Ну, так, как скажет батюшка. Но только с Божьей помощью вот это, вот этот вот корень, он из человека достается полностью, вот этот вот, вот эта его страсть. Иначе ее не победить. Поэтому то, что православных, вот православный храм, да, пустили в наркологию, это, конечно, очень большой шаг.
Вот хотела вас спросить, могут ли обычные люди заниматься трезвенным просвещением? И как бы частично ответ уже получила. Во всяком случае, вы можете сказать, что без Бога невозможно избавиться от зависимости. По крайней мере, вы можете озвучивать это тем людям, с которыми беседуете.
Ну, вообще, трезвенное просвещение – это, конечно, такая тема. Вот если мы сейчас отступим, да, вот с точки зрения обычного человека, рядового, который вот не занимается ни педагогикой, ни образованием, ни... Трезвенное просвещение. Если человек живет трезво, если у него в семье живут трезво, если он воспитывает детей, то есть воспитание у него идет в православии, в традициях, да, вот в этих вот семейных, православных, опять же. То есть если человек живет вот такой жизнью, то я считаю, что он, по крайней мере, за свою семью, он может быть уверен. На него смотрят окружающие. Почему он так живет? Все живут вот так вот, он живет вот так вот. Ну, кто-то скажет, да нет, неправильно он живет. Идет в другую сторону. А кто-то посмотрит, скажет, да нет, все правильно. Так оно должно быть.
То есть это и есть трезвенное просвещение, по большому счету?
Да, ну, конечно же.
Ну, в том числе.
Это не просвещение, да. Ну, это в том числе. Конечно, это не просвещение. Но это вот именно то, что человек, обычный человек, может сделать своей, как бы, ну, в своей семье, в своей жизни. Потому что, вот, меня, знаете, меня всегда поражает родитель. Вот приходит мама. Обычно это мамы. Папы реже, к сожалению. Приходит мама, и у нее глаза полные слез. Она вся такая несчастная женщина. Ее можно пожалеть, но действительно ее можно пожалеть. У нее сын или дочь, они наркоманы. И она смотрит на тебя и говорит, а вот откуда в нем это? Как вы думаете, откуда?
А что, откуда? От родителей, наверное, да?
Ну, оно ведь с неба-то не падает. То есть этот же ребенок, он рос, вот он рос у тебя вот на глазах. Вот ты его родила, ты его воспитывала, ты прививала ему какие-то ценности. Ну, ты с ним беседовала, время проводила, чему-то его учила.
То есть, на ваш взгляд, вопрос неправомерный?
Нет, ну, бывает, конечно, бывают исключения. Бывают исключения, когда действительно, ну, неизвестно, вот как, откуда, и какие-то такие явные параллели провести нельзя. Но в большинстве случаев, к сожалению, это так. В большинстве случаев все родителям не надо удивляться. Потому что, ну, дети видят все. То есть можно 100 раз сказать одно, 1 раз сделать по-другому, и ребенок запомнит то, что сделано 1 раз. А то, что ему говорено 100 раз, об этом он, конечно же, забудет. Поэтому вот сейчас, допустим, говорят, надо детей воспитывать, надо прежде всего воспитывать родителей. А родители воспитываться не хотят. Ну, или, может быть, даже неправильно слово «не хотят». Все мы заняты, у нас нет времени.
Ну, часто и не хотят, наверное, потому что говорят, у нас приличная семья, мы не пьем или там пьем культурно и так далее. То есть не признают своей вот этой вот вины и все-таки ищут какие-то внешние факторы. Чаще всего мамочки говорят, что друзья виноваты. Друзья, какое-то окружение, вот какой-то конкретный человек, там, внешне влияющий на ребенка.
Ну, как виноваты друзья? Ведь эти же друзья, ну, вот смотрите, не бывает же такого, что Вот человек, ребенок из приличной семьи, да, ну, условно, вот сейчас мы так будем выражаться, вот ребенок из приличной семьи, ну, друзья, он же не заводит себе друзей, он заводит себе друзей, все равно он дружит с детьми из таких же приличных семей. Других-то друзей у него нет, ну, в большинстве случаев. И поэтому какие тут друзья? Тоже вопрос к таким же приличным родителям, из таких же приличных семей. То есть люди, ну, понимаете, здесь нехватка времени, нехватка желания. Люди просто не задумываются же. У меня хорошая работа, я нормально получаю, ребенка надо одеть, обуть, выучить, дать ему образование. И вот за вот этим внешним, внутреннего-то не происходит общения. Родители между собой часто не общаются. И я не говорю, что они такие плохие там, или что-то. У них просто часто на это нет времени.
Вы сказали, что служба милосердия связана довольно тесно с обществом трезвения. Вы уже имеете дело с теми, кто, ну, уже там на каких-то последних стадиях, и непонятно, выкарабкаться или нет. То есть есть у вас такой контингент, который вот уже просто и без определенного места жительства, и
да,
совсем бедные и несчастные. С ними, наверное, очень тяжело, они уже заскорузлы в своем вот этом вот состоянии, не хотят ничего менять. Или все-таки, на ваш взгляд, есть какие-то шансы?
Ну, шансы есть всегда. А что значит не хотят они менять? Они очень даже хотят менять, когда зима наступает. Они тут же разом меняются моментально. Ну, конечно, да, такие люди – это уже крайнее проявление.
Но вам приходится с ними иметь дело, с кем-то вы общаетесь?
Да, у меня есть подопечный. Последнее вот сколько? Год, наверное, скоро будет.
То есть непосредственно ваш?
Ну, больше года уже, да, непосредственно мой. Так мы тоже движемся с переменным успехом. Ну, нельзя сказать, что у него нет стремления. У него стремление есть, иначе бы он не пришел и не просил об этом. Мы же насильно никого никуда не тащим, правильно? Конечно, тяжело. То есть такие люди... Ну, вот опять же мы возвращаемся к семье. Человек вот сейчас, о котором мы с вами говорим, он потерял мать. Мать умерла. Отец начал пить. Их с братом практически... Ну, когда человек пьет, то есть он, ну, сначала их замечал, потом, видимо, перестал совсем как-то замечать. Но я подробностей не знаю, вот то, что знаю. В результате детдом, потом какое-то училище, ПТУ какое-то, потом зона. Мы снова вернулись к семье.
То есть отец не смог вот этого горя пережить и,
да, допустим,
заняться детьми. Вместо этого он... Погрузился в свое горе.
Он стал пить горькую, да. И его в этом как-то, ну, не знаю, ну, кто сможет его в этом обвинить? Я думаю, таких людей. Ну, не смог, он не справился.
А ваш подопечный, он винит кого-то, вот судьбу, почему именно у него так случилось?
Нет. Вот это, вы знаете, у них отличительная такая... Ну, хотя разные тоже люди встречаются, но конкретно вот о нем, если говорить, он никого не винит. Он вот с таких вот лет привык рассчитывать на себя, и все, на этом все. Он никого не обвиняет, он никого не считает, что ему кто-то что-то должен. Этого в нем нет. Это мы всегда считаем, что нам здесь не додали. Ты очень часто, кстати, повсеместно тоже разговариваешь, когда с зависимыми людьми, особенно с молодыми, у них вот эта вот обида на родителей, она очень часто у них присутствует. Мне здесь не додали, меня здесь недолюбили. А то, что мать с отцом, ну или там мать ли одна, были заняты, ну, просто добыванием пропитания, это уже дело десятое. То есть, а дети обижены, и вот они уходят в зависимость. Ну, вот я говорю, это вот такая вот, ну, не хотелось бы говорить, что замкнутый круг, но тем не менее.
Какие планы у службы милосердия? Вот обсуждали уже, что бы хотелось сделать, чем бы заняться. Я знаю, что отец Евгений Попеченко, как раз, который епархиальной службой милосердия, да, заведует, он приветствует, когда в храмах свои службы милосердия создаются, и направления примерно те же собираетесь внедрять, или у вас какие-то вот свои особенные направления?
Ну, вот из того, что мы обсуждали, да, занятия вот с бездомными, да, с такими людьми, ну, их не так много, потому что Ну, что мы можем? Мы можем накормить, там, помочь какой-то одеждой, помочь с остановлением документов. То есть, если такие люди приходят, они о чем-то просят, то мы, конечно, им помогаем.
Там, где реабилитационный центр, по-моему, детский дом есть, который служба милосердия посещает.
Да, там есть коррекционный детский дом. Туда у нас есть доброволец Люба Зубкова. Вот она занимается как раз этим направлением. Там, видите, ситуация какая. То есть туда они приезжают на праздники. То есть они проводят праздник вот на Рождество, на Пасху. То есть на вот такие вот большие праздники они проводят... Ну, различные мероприятия, то есть рассказывают о празднике, вот. Но Люба хотела, сейчас уже выпускники там есть, и вот выпускники, они приезжают сюда в город. И вот здесь в городе, там-то в детском доме им проще, а здесь вот они, когда остаются одни, но они не остаются одни, потому что, конечно же, их сопровождают. Ну, не в буквальном смысле, там, водят за ручку, но сопровождают. Вот в этом Люба очень хотела именно этим направлением заняться, помогать.
Ну, это очень важно так глобально, да, чтобы не оставлять их.
Да, потому что...
Чтобы они не пополняли ряды.
Мало того, чтобы не пополняли ряды. Вообще трудно, вот, ну, сколько им там, 16-17 лет. Это дети нездоровые, то есть у них нарушения психики. Здесь как-то определиться, им помогают, то есть вот директор детского дома, у них здесь какие-то службы, я, к сожалению, точно не могу сказать, как это все называется, потому что это не мое направление, но важно вот, вот именно духовную поддержку оказывать, потому что по жизни как-то, да, они определятся, они пойдут куда-то учиться, они получат какую-то профессию, которая, ну, в жизни их будет там кормить как-то. А вот именно духовно не потеряться, вот здесь, конечно, намного сложнее. И вот именно вот этим вот Люба и хотела заниматься. Потому что они очень открытые дети, очень привязчивые, очень, ну, они намного лучше нас с вами.
И тем не менее, чтобы вот они сориентировались по жизни, да, и их куда-то там не увело, и плохие люди им... Да. На пути как-то их не сбили, то, наверное, это было бы здорово, если бы служба милосердия курировала как-то выпускников детского дома. Кроме того, еще пост все-таки в наркологическом диспансере,
ну, в наркологии, он будет. Да, в наркологии там еще есть два отделения, и я надеюсь, что мы будем работать, потому что у нас и реабилитационные центры есть, и недавно был выпуск в реабилитационном центре женском. Ну, это тоже, это надо видеть. Они там сняли, знаете, такой фильм. Ну, фильм не фильм, такой небольшой, там, пятиминутку, 10 ли минут. Засняли на диск, и вот девочки до, девочки после. Они просто сами, знаете, так на себя смотрят. Это я. То есть вот такое, ну, это действительно так. Вот. Ну, они разъехались, сейчас был выпуск, вот. Кто-то уехал, кто-то остался. Ну, это радостно всегда, когда вот видишь, да. Я не так часто бываю в реабилитационном центре, но я их все равно, ну, вижу. То есть вот в начале, когда вот они там были, я их видела. Потом там через, по протяжении какого-то времени, еще какого-то времени. И видно, насколько человек меняется. Меняет свое отношение вообще к жизни, да? Но вообще вот это вот их нахождение в реабилитационном центре, это у каждого свой путь, путь к Богу. Потому что они туда приходят, вот, они, ну, впервые, может быть, там и услышали о том, что вот есть храм, есть служба в храме, есть таинство. Ну, настолько далеки были от этого. А сейчас? Сейчас они просто себе... свою жизнь по-другому. Ну, не то, что не представляют по-другому, неправильно, то есть это не значит, что они вот все... Конечно, они в мирскую жизнь все уходят.
Но в любом случае, их жизнь поменялась раз и навсегда в плане того, что...
Поменялась раз и навсегда. Вот знаете, я вам на примере скажу. Девочка была в реабилитационном центре. Она пробыла там месяц, потом ушла. Ну, не смогла. Вот недавно. Пробыла месяц, ушла. И ее сестра... разговаривали, ну, созванивались, разговаривались. Она говорит, она совсем другая. То есть этот человек, она походит, ну, всему свое время. Она где-то там походит, побудет, потом снова придет. Потому что вот за вот этот месяц даже она настолько изменилась. И это... То есть однажды в человеке появившись, оно уже никуда не денется. И, конечно, когда вот это вот все видишь, что понимаешь, что это нужно, это необходимо, наверное.
Как, на ваш взгляд, можно было бы пропагандировать вот эту работу, это трезвенное просвещение, вот именно вот этот путь, который ведет к реальному исцелению? Или все равно человек должен пройти все свои трудные пути и как-то вот Господь выведет? Или все-таки на государственном уровне, может быть, нужна какая-то пропаганда, уроки трезвости в школе, как раньше, и разговор об этом еще с ранних лет. Тоже воспитание родителей, наверное, уже сейчас нужно начинать, как минимум старшеклассникам, объяснять, рассказывать и показывать, как нужно, что нужно трезво жить.
Нет, ну, объяснять, рассказывать, это, конечно, нужно. Это, конечно, принесет свои плоды. И на государственном уровне, конечно. Но...
Или пока человек сам не пройдет какой-то тяжелый отрезок своей жизни.
Ну, понимаете, мы же не пойдем к Богу массово, как мы вот ходили на демонстрации и колоннами. Я считаю, что человек, вообще Господь, он призывает к себе по-разному. У каждого свой путь, и каждый его все равно идет. Другое дело, как помочь вот человеку избежать каких-то ошибок, да? Вот, допустим, если... Ну, вот тем же старшеклассникам, да? То есть вот действительно рассказывать. Ну, хотя старшеклассникам, наверное, поздно.
Уже поздно, да.
Все-таки это... Я говорю, все настолько взаимосвязано. Вот, может быть, в службе милосердия в нашей... Ну, это, конечно, в таком еще вот все состоянии, только задумано. Может быть, какие-то семейные клубы. Какое-то вот семейное общение. С детьми. То есть какие-то вот такие вот общие мероприятия, которые... Они есть. Но их очень мало, потому что, ну, у нас у всех нехватка времени. И от этого никуда не деться. У нас жизнь сейчас такая, что... Но я считаю, что вот это вот семейное общение, ну, хотя бы на праздниках каких-то, а потом, может быть, и не только на праздниках, оно могло бы, наверное...
Снять вот эту проблему, когда дети говорят, нас недолюбили, на нас не обращали внимания... Когда они чувствуют родительскую любовь, то им потом, наверное, никаких не надо дополнительных веществ, чтобы себя...
Ну, понимаете, дети ведь должны видеть времяпровождение, опять же, тоже. Mm-hmm. Ну, вот сейчас у нас как? Вот маленькие дети, как они видят времяпровождение? Родители пошли в гости. Ну, условно, да, я так утрирую. Родители пошли в гости, взяли с собой ребенка. Пришли родители в гости к таким же родителям, у которых дети такого же примерно возраста. Вот как проходит общение?
Ну, детей отправляют обычно в одну комнату, где они там играют, а взрослые садятся за стол и пьют.
Ну, пьют или не пьют, тут тоже...
Чаще,
знаете,
всего.
Так, ну, чаще всего, да, все равно какая-то бутылка на столе присутствует. Дети там наигрались, пришли к родителям. Ну, все это посмотрели, мама, а мама уже, маме там не надо. Ну, это, конечно, это худшая такая ситуация, да? Хотя не самое худшее, есть такие вещи, о которых-то, знаете, и говорить-то страшно. Просто в каких условиях у нас растут сейчас дети. Один раз увидишь. Но мы сейчас говорим про приличные семьи, которые отдыхают культурно. То есть если дети будут видеть другое времяпровождение, у них сформируется, что время можно проводить так, нужно, родители. То есть это все равно мы возвращаемся к традициям. Традиции – это все из семьи. Все воспитание, все мировоззрение – это все прежде всего семья. То есть государство может, там, я не знаю, сколько угодно стараться. Точно так же, как и педагоги могут сколько угодно стараться. Это все необходимо, это все очень важно, но без семьи все эти усилия, ну, напрасны. Ну да, напрасны. В школу ребенок приходит, проводит в ней какое-то время и уходит домой. На первом месте семья.
Скажите, а трезвенники между собой дружат, вот тоже на праздники на такие какие-то собирают, совместные поездки, то, что вот их объединяет, или прихожане храма?
Ну, дружат, есть различные паломнические.
Вы в последней паломнической не были? в Черногории?
Нет, я не была в Черногории. Ну вот, да, недавно они вернулись. Но я думаю, что все равно будет встреча. Вот сейчас у батюшки курсы закончатся. То есть обычно как? Вот какая-то такая поездка, и потом рассказы, там, фильм. То есть они же там все снимают, фотографируют. Мы все собираемся в храме, и вот коллективный такой показ. Дружат-то дружат, конечно, дружат. Но, к сожалению, вот таких каких-то коллективных, вот чтобы все-все-все были, ну, это тоже не часто, потому что...
Все равно вот это примета нашего времени, что да, каждый в своем.
Дело не в том, что каждый в своем, а дело в том, что время, 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 время. Вы знаете, я когда пришла на курсы, и отец Игорь, по-моему, говорил это в своих лекциях, что человек, когда начинает вот трезвиться, когда начинает жить церковной жизнью, у него не хватает времени. Я так слушала и думала, да как это не хватает времени? Это ерунда какая-то. Значит, надо его правильно спланировать, расставить приоритеты. Значит, вот и тогда на все времени хватит. Ничего подобного. Времени не хватает. Ты хоть как там зарасставляйся, все равно что-нибудь, ну, не хватает.
Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию и рассказать немножко о деятельности прихода во имя святителя Николая Чудотворца и общества трезвения, и как вы стали прихожанкой этого храма. Я думаю, что очень многим нашим радиослушателям стало это интересно. Желаем службе милосердия таких первых уже уверенных шагов, может быть, каких-то новых направлениях. Пожалуйста, приходите к нам еще со своим супругом, рассказывайте. Я знаю, он тоже активный прихожанин, да, храма?
Ну да, по мере возможности.
Кроме того, еще и много работает. Спасибо вам большое. Помощи Божией. Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с прихожанкой храма святителя Николая Чудотворца Виталиной Колясниковой. Храни всех Господь.